Особое мнение.
19:05, московское время. Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня экономист, публицист Владислав Иноземцев. Добрый вечер.
Добрый день.
Мы в прямом эфире «Эхо Москвы», как обычно, и по радио, и в трансляции в Ютьюбе на основном канале «Эхо», и в Яндекс.Дзене, поэтому пользуйтесь всеми этими возможностями. Начать я хотела бы вот с какой сегодняшней новости. После того, как президент Путин и министр иностранных дел Лавров сказали, что продолжаются консультации с Западом по вопросам гарантий в сфере безопасности, и что шанс на компромисс остается, рублевые активы на российских рынках отреагировали резким ростом, индексы отыграли большую часть сегодняшних потерь, обновили дневной максимум, рубль быстро укрепился. Это сигнал, который о чем должен говорить политикам, и слышат ли вообще они это?
Ну, это хороший вопрос насчет того, слышат они или нет. Я как раз буквально на прошлой неделе написал одну статью на сайте spekka.press, который у вас, по-моему, партнер сайта, и говорит там о том, что российская экономика по итогам прошлого года находится, в общем-то, в достаточно плохом состоянии. Я хочу подчеркнуть, что речь не идет непосредственно о там, доходах граждан, о потребительских расходах и так далее, об инфляции. Но в макроэкономических моментах, во внешней торговле, в первую очередь, в бюджетном процессе, экономика показывает очень хорошие результаты. У нас в этом году, в прошлом году, был максимальный объем несырьевого экспорта. Сальдо внешней торговли выросло на 89%. Сальдо платежного баланса там, почти в 3,3 раза. То есть, в принципе, ситуация неплохая. И я бы сказал, что и рубль, который там не доходил до 80 долларов 5 лет назад, и фондовые индексы, которые потеряли очень значительный объем, то есть порядка больше четверти показателям максимумов октября прошлого года, это все следствие, конечно, вот этой внешнеполитической истерии, которая началась еще в конце декабря и которая давит на рынке очень сильно. То, что сегодня произошло на бирже, я предполагал, конечно, что утром будет большой провал после всех новостей выходных. Но то, что насколько быстро биржи отыграли, это рубль ушел в плюс. Действительно, индексы остались в отрицательной зоне, но все равно они сократили потери. Это показывает только одно, что спекулянты готовы быстро вернуться, если только исчезнет этот негативный фон конфронтации с Западом. То есть на сегодняшний день, я думаю, что если посмотреть на ту нефть, которую мы сейчас имеем, на итоги прошлого года, конечно, индекс МВБ мог бы быть на уровне там, близких 5000 пунктов, если бы этой конфронтации не было. Это, конечно, достаточно большая цена того, чтобы платить за геополитические игры.
Но ситуация на рынках, она же всегда, в общем, работает лучше, чем всякие социологические опросы. Она говорит о том, какие настроения на самом деле у людей. Потому что одно дело там что-нибудь говорить, делать какие-нибудь громкие заявления, не знаю, там поддерживать словесно разные какие-то шапкозакидательские всякие лозунги. И совсем другое дело – это деньги, активы, валюты и вот это вот все прочее. То есть такая быстрая реакция и такая очевидная реакция говорит о том, что в целом страна, в общем, настроена совершенно против этой войны и против этой эскалации.
Нет, я бы не сказал так. Вопрос не в этом. Вот ровно то, о чем я писал, той статье, о которой я сказал, идея другая. Не страна настроена или не Кремль полагает, что бизнес, конкретно бизнес и спекулятивный бизнес считает, что в случае, если конфликт не случится или если он будет регулирован, перспективы российской экономики выглядят очень неплохими, по крайней мере, с точки зрения инвесторов. Я не говорю сейчас о потребителях. Вот инвесторы хотели бы очень, чтобы конфликт был преодолен, и инвесторы ловят каждый сигнал, свидетельствующий о том, что он близок к концу. Вот это одна сторона вопроса. Как вы понимаете, люди, вовлеченные в такого рода операции, составляют ничтожную малую долю населения в России. И поэтому говорить о том, что общество не хочет войны, или люди так сказать, в двух праздниках к Украине любовью, а к НАТО симпатией, неправда. То есть речь идет только о том, что рынки быстро реагируют на любые позитивные сигналы. То есть негатив на рынке уже, собственно говоря, ну, только если начнется война, конечно, рынки снова улетят вниз, но на сегодняшний день уже словесные интервенции его вниз не ведут. То есть некое дно достигнуто. Отсюда, если конфликт преодолеется, путь только вверх.
Угу, понятно. Чего на сегодняшний день все-таки в этой всей ситуации, в этой всей картине эскалации больше? Словесных политических заявлений или реальных действий, которые говорят о реальной подготовке к войне? Слов или шагов?
Слушайте, я воспринимаю всю эту историю как исключительно игру. Я не вижу ни одного, да. Я не вижу ни одного шанса этой войне случиться. Я об этом говорил много раз, и у вас в эфирах, и в своих статьях, и в постах в разных соцсетях. Я не вижу шанса этой войне случиться. По целому ряду причин можно обсуждать их детально, но мне кажется, что все, что сейчас происходит, это определенного рода игра. Некоторые считают, что она в какой-то мере согласована между Москвой и Вашингтоном. Я не вполне в этом уверен. Но в целом она должна привести к тому, что Запад немножко отступит в своих позициях по Украине, Киев пойдет на какие-то компромиссы либо в Минских соглашениях, либо в вопросах вступления в НАТО, и Москва сделает вид, что она одержала историческую победу. Вот, собственно говоря, и все. То есть я думаю, что реально вторгаться на территорию Украины сегодня для российской власти самоубийственно. И, ну, конечно, я не переоцениваю интеллектуальные способности нашей нынешней элиты, но все равно можно предположить, что они понимают масштаб даже не столько финансовых потерь от западных санкций, сколько политических, как бы сказать, статусных и прочих потерь, которые могут они приобрести в самой России после того, как война начнется. Потому что она не будет быстрой. Я крайне скептически отношусь к рассказам о том, что российские армии дойдут до Киева за 3 дня. Но и поэтому мне кажется, что, ну, как казалось, войны не будет. А на чем договорятся стороны, это вопрос уже игры на нервах. Вот и все.
Ну, вот мне все время хочется задать этот неприличный вопрос, а он выглядит совершенно непристойно, но, тем не менее, я вам его задам. А сценарий вообще может быть какой? Ну, вы уже сказали, что вы не видите никаких военных сценариев, но, тем не менее, это же как-то декларируется, да, наверное, и генералы, склонившись там над картами, же, наверное, что-то там пытаются конструировать, вне зависимости от того, будет это осуществлено или нет. Ну вот, война на территории Украины. Ну, дойти за 3 дня до Киева. Чтобы что? И дальше-то что, собственно?
Ну, вот смотрите, у меня ровно такие же вопросы. Что дальше, непонятно. Во-первых, как дойти, тоже не очень ясно, потому что все-таки украинская армия – это не какой-то непонятный, так сказать, батальон народной дружины, да?
Ну, это уже не 14-й год, конечно.
Да, это не 14-й год, там меньше изменников, которых было полно с российскими паспортами в Генеральном штабе украинском. Там гораздо больше нового оружия, там более хорошо подготовленные вооруженные силы, там гораздо другой менталитет и дух населения. То есть дойти будет так легко дойти не получится. И главное, что дальше. Хорошо, дошли. Да, правительство приехало во Львов, например, да, в Киеве, там несколько десятков тысяч жертв. Мы имеем там тотальные международные санкции, полный статус глобального изгоя. И что? И что, и дальше мы теперь идем 10 танковыми колоннами на Львов, или мы поставим какого-то, так сказать, российского марионетку в Киеве, там, вернем Януковича, выпустим Медведчука из-под домашнего ареста. Ну, вот там абсолютно непонятно, что делать дальше. Поэтому вот я еще раз говорю, огромное есть количество аргументов в пользу того, почему эта война не может произойти. А что касается компромисса, ну, смотрите, вот для меня лично удивляет сейчас 2 позиции. Это позиция, ну, России меня уже ничего не удивляет, но американская позиция, она очень интересна, потому что посмотрите на риторику последних дней. Из Вашингтона звонят в Европу и говорят, что вот у нас есть новые разведданные о том, какими колоннами Россия пойдет, какие она перебросила бригады границы, какие у них планы и так далее, и что она начнет там 16 часа. Ну, подумав там несколько часов, европейцы выпускают целую кучу заявлений о том, что они не верят в это. Макрон не верит в это, Боррель не верит в это, Шарль Мишель не верит в это, что это все как бы неубедительно. Вот, и дальше повторяется это каждую неделю. Да? В самих Соединенных Штатах, если посмотреть, да, есть только пресса, поддерживающая товарища Байдена, которая и наводит эту истерику. Пресса, поддерживающая трампистов, молчит. Вот это тоже вызывает определенные вопросы, потому что для чего развивается эта истерия? Она развивается, на мой взгляд, в значительной мере для того, чтобы завершить ее каким-то образом, чтобы Украина пошла на некоторые уступки, чтобы она перестала мозолить глаза Западу своим назойливым стремлением вступить в НАТО, чтобы она оставила эти планы на некоторое время, чтобы она о чем-то договорилась по несчастному Донбассу, чтобы начался какой-то переговорный процесс между украинцами и русскими, чтобы на Западе ушла главная боль, а господин Байден объявил бы себя спасителем человечества накануне ноябрьских выборов. Вот, собственно говоря, это и есть, на мой взгляд, канва. Как она, по крайней мере, вот видится, ну, я в данном случае не очень понимаю, как бы сказать, мое аффилирование с кем-либо, вот она видится мне, ну, не так. И тогда все стоит на место, и европейская позиция, и германская позиция. Немцам хочется продолжать торговать с Россией, запустить «Северный поток-2», австрийцы тоже там в этом же хоре поют. Поэтому никто не хочет войны и конфронтации. А американцы хотят просто, чтобы эта проблема, она на какое-то время ушла, потому что есть более важные проблемы, и внутренние, и внешние.
То есть они таким образом принуждают Зеленского, например, Киев, к поиску каких-то более энергичных решений в смысле договоренности с Россией?
На самом деле...
При том, что все предыдущие не сработали, судя по всему.
Да, на самом деле все, что мы видим сейчас, это и есть принуждение не столько России к миру, сколько Украине к изменению своей позиции. Потому что, да, объявлено было о том, что ведутся какие-то несусветные санкции. Но давайте почитаем, да, те же самые проекты, которые там сенатор Боб Менендес выкладывал, представлял в Сенате относительно этих санкций. И мы видим, что там катастрофы никакой нет. Но если даже SWIFT отключат, ну, там от 3-4 банков. Окей, хорошо. Потом мы узнали, что SWIFT не отключат, потому что европейцы боятся потерять торговых партнеров в сфере нефтегаза. Отлично, SWIFT не отключат. А что сделают? Перекроют нефть? Да не дай бог, ни в коем случае. Новый долг перестанут покупать. Замечательно, но Россия давно не занимает, и у нее превысит бюджет и рекордный резервный фонд. То есть, вот опять, это все становится Абрамовича, имущество рисует. Ну да ради бога, что, чем повлияет арест имущества Абрамовича, дай бог ему здоровья, или еще кого-то, на Путина? Да ничем. Знаете, Запад находится в плену какого-то странного представления о том, что в России существует нормальное отношение между государственным бизнесом. Потому что если в Германии бизнес приходит и говорит, нет, мы не дадим закрыть Северный поток, его, скорее всего, не дадут закрыть. Но если в России бизнес будет биться в истерике, то Кремлю это будет ни холодно, ни жарко.
Вот потому что давно, ему уже давно объяснили бизнесу и всем экономическим субъектам, давно объяснили, помню, что есть более важные вещи, чем тут ваша
суета. Да, я не помню,
что
это написал, да, но очень разумно было написано, что как тут на прошлый день начались учения в Сбербанке по поводу включения платежных систем, и, собственно, кто-то написал, я не помню, какой-то, ну, очень разумная мысль была, кто-то из инвесторов или из биржевиков написал, послушайте, если бы произошло что-то подобное на Западе, то вся делегация там германских банков или французских банков уже сидела бы, так сказать, в резиденции канцлера в Елисейском дворце, и сейчас что вы делаете, вы убиваете экономику. А здесь наши крупнейшие банки тупо пошли с строем готовиться к отключению. Все замечательно. Главное, что, так сказать, не было неожиданности, а то, что так будет, так, ну, значит, то за нас решили. Вот такой подход, он очень показывает, что не надо арестовывать олигархов, потому что бессмысленно. Если что-то в Кремле пришло в голову, оно от этого не поменяется.
Угу. А на ну Зеленского, да, то есть не да, такая уж у них большая ценность с точки зрения Кремля.
Что... Не очень. А на Зеленского, да, это очень сильно. Посмотрите, что происходит. Я даже где-то написал в каких-то постах, что 15 октября 2021 года, и то по настоянию ГКО, Государственного комитета обороны, иностранные посольства были вывезены из Москвы. Никто из них не бежал. А сейчас сами правительства иностранных держав говорят, что давайте убегаем во Львов, потому что завтра будут бомбить. Ну, слушайте, а для кого нужна эта истерия? Ну, это делают они. Это делают не Зеленский, спасая дипломатов. Это западные посольства, западные руководители, западные виды выводят своих послов. Кто перекрывает сейчас авиасообщение с Украины? Даже не авиакомпания, это делают крупнейшие страховые компании, которые, безусловно, работают в рамках тех ощущений, которые создают западное правительство. Они создают западное ощущение, что завтра там будет ад. Вот, собственно, откуда эта волна.
Да, я хотела вас спросить, вот сейчас Всемирный банк, по-моему, тоже выводит своих сотрудников, и это делают сразу одновременно несколько, одновременно самые разные страны и самые разные институции это делают. То есть это все равно часть демонстрации получается той же.
Ну, мне кажется, что, конечно, еще раз повторю, изначально это движение началось со стороны Соединенных Штатов. Их посольство начало первым сокращать персонал. Госдепартамент первым издал призыв всех американцев выехать с Украины. То есть это, безусловно, идет оттуда. Совершенно очевидно, что никто не хочет попасть под раздачу, когда американцы говорят, давайте уходите, а какие-нибудь немцы и голландцы говорят, нет, это безопасная страна. Если на следующей там, неделе произойдет агрессия, погибнут их граждане, эти министры на самом деле грозят отставкой. Естественно, они повторят то же самое. Уже сейчас более 40 стран повторили эту рекомендацию. Но опять-таки, давайте думать, откуда она пришла. Она пришла из Вашингтона.
Угу. Ну, то есть получается, что ответственность за всю эту эскалацию, за всю эту напряженную ситуацию, за вот этот вот страх, в котором мы все сейчас находимся и каждый день проверяем новости там по миллион раз, он лежит на самом деле не на агрессивном путинском режиме, а
ну,
на
конечно, нет.
Гражданине Байдене.
Конечно, нет. Она, этот, ответственность лежит на путинском режиме. Он сам начал эту истерию. Еще осенью российские войска начали собираться в украинской границе. Потом был ультиматум 17 декабря, потом были учения в Беларуси. Понятно, что ответственность лежит на Путине. И совершенно очевидно, что Запад не может не реагировать на такого рода вещи. Украина ведет себя тоже очень последовательно. Она объявляет о созыве Венского совещания по мерам укрепления доверия. Это тоже абсолютно правильно. То есть в данном случае обеспокоенность обусловлена в первую очередь, конечно, российским движением. Но дальше возникает ощущение, что если Украина хочет просто, чтобы от нее отстали, чтобы она занималась тем, чем она занималась, стремилась идти в НАТО, разрешала каким-то образом конфликт на Донбассе и замораживала его, то на Западе тоже начинает возникать ощущение, что 8 лет — это enough is enough, достаточно, давайте о чем-то договаривайтесь. Если Киев не хочет ни о чем договариваться, надо его к этому принудить. Путин рассказывает свои впечатления, так сказать, со времен своего детства относительно того, как плохо быть загнанным в угол и как Запад унижает Россию. Макрон там с Шольцем это слушает, доносит до Байдена, обсуждает между собой, и возникает иллюзия, что ладно, слушайте, давайте оставим его в покое на какое-то время, пусть Украина как-то подвинется там в своих, тем более она сама подписала.
Да, понятно, да. То есть в этой конструкции, например, все эти голосования, предложения опять о признании ЛНР, ДНР, так называемых, это просто часть давления на Украину.
Конечно. Абсолютно.
Ну, вы думаете, как далеко может зайти Россия в этом и к чему это приведет?
Никуда не зайдет. Уже, по-моему, сегодня было принято решение о том, что это предложение Государственной Думы должно быть согласовано с МИДом. На этом согласовании оно умрет. Никакого признания не будет. Потому что, смотрите, признание НР и ДНР чревато двумя обстоятельствами, очень опасными. С одной стороны, на линии разграничений постоянно происходят конфликты. Если ДНР и ЛНР будут признаны, очевидным образом, что в следующий же день они заключат с Россией какого-либо рода оборонительный договор. Это совершенно очевидно. Потому что без поддержки России эти структуры несостоятельны. Если они заключат такой договор, то любое нападение на ЛНР и ДНР может предполагать российское вмешательство, чего, в общем, еще раз повторю, никто, по-моему, не хочет. Это первый вопрос. Второй вопрос. Я с 2014 года, когда начался конфликт на Донбассе, писал и в российской, и в иностранной, и в украинской, что характерно, прессе, даже выступал на украинском разных телешоу, говоря о том, что, друзья, вам нужно было эти республики признать независимыми еще в 2014 году. В этой ситуации вы получили бы, а, уменьшение русскоязычного населения и электоральной поддержки ваших пророссийских партий, б, новую границу, четкую и понятную. Вы можете в Конституции написать, что эти территории, как писала Конституция ФРГ, могут впоследствии приняты и реинтегрированы, если они захотят. Но пока вы ставите новую границу, признаете в ООН эти республики, И любое передвижение через границу становится агрессией со всеми вытекающими последствиями. Ну и перестаете им платить пенсии, пусть Путин разбирается с ними, платит им, сколько им нужно денег, интегрирует их экономику безнадежную в свою, все что угодно делает, да? Но это не ваша проблема. Они ушли и ушли. Забудьте об этом, займитесь движением в Европу, сотрудничеством, интеграцией европейской структуры, курсом на НАТО, на чем угодно. Просто реально бросьте этот груз, который вы нести не можете. И это для Украины было бы благо. По крайней мере, если сегодня ЛНР, ДНР объявляется независимым государством, вся минская история вообще заканчивается. Или нет? О чем с ним договариваться? Путин строит свою тактику на том, чтобы засунуть обратно эти республики в Украину, и затем через них манипулировать украинским политическим процессом. Поэтому я думаю, что нет ни одного причины для того, чтобы эти республики были объявлены независимыми.
Я спрошу вас отдельно про то, какие красные линии существуют, вот если исходить из той конструкции, которую вы обсуждаете, какие красные линии существуют для Зеленского и для Киева здесь, и на какие уступки он может пойти, а на какие не может. Я это сделаю после перерыва в следующей части нашей программы. Но пока хочу спросить вас, а как эта история с этой непонятной американской подводной лодкой тогда вписывается во всю эту систему? Или это какой-то случайный какой-то эксцесс, который ни о чем не говорит?
Я не думаю, что о чем-то говорит, потому что американцы утверждают, что они входили в российские воды. Какие там спецсредства были применены, русские тоже не говорят. Поэтому я думаю, что это, опять-таки, некий инцидент, не имеющий особого значения. То есть из него ничего не могло вытечь, если бы это был просто отдельный инцидент.
Но не показывает ли нам этот инцидент, что в этой ситуации, когда все так сложно, все напряжены, и, в общем, много там разных и военных, и вооружений, и техники, и всего на свете собираются там плюс-минус в одной зоне, что вот инцидент с лодкой, слава богу, ничем не закончился, ничего не произошло, все разошлись, а какой-нибудь другой инцидент может так легко и не закончиться?
Я думаю, что нет, не свидетельствует, потому что, еще раз, смотрите, нынешний конфликт, он организован Кремлем по очень достаточно четкой, я даже могу сказать, красивой схеме. Мы опекируемся с НАТО на границе с Украиной. Мы не собираемся сбивать натовские самолеты, если они вдруг залетят. НАТОвцы не собираются сбивать там наши самолеты где-нибудь на Шотландии или там вблизи территориальных вод Великобритании. Все скандалы с подводной лодкой, в которые не только американцы заходят, ходят около наших территориальных вод, но и наши ходят около территориальных вод других государств, ничем не заканчивается. У нас не будет конфликта со страной НАТО. У нас возможен и то маловероятный конфликт с Украиной, но это как бы уже другая история. Американцы прямо сказали, что не пошлют войска в Украину, и с русскими воевать там не будут.
Ну, последнее на этот момент, до перерыва. Сегодня вот это заявление Путина про возможность переговоров, заявление Лаврова о том, что... Ну, с чего мы начали?
Там было еще заявление Шойгу о том,
да, о том, что совершенно верно, я это и хотела сюда добавить, что завершаются уже эти военные учения, или, по крайней мере, какая-то их часть. Это говорит о том, что сегодня произошли какие-то изменения, или что-то там такое произошло между ними в их переговорах, о чем косвенно свидетельствуют или не косвенно эти заявления, или что?
Ну, либо что-то произошло в переговорах, либо стало более-менее понятно, что никакого прорыва не ожидается.
Хорошо, мы сейчас прервемся на несколько минут на краткие новости, небольшую рекламу. Я напомню, что это программа «Особое мнение». Владислав Иноземцев, экономист, публицист в студии прямого эфира «Эхо Москвы». В прямом эфире «Эхо Москвы» вы можете нас и видеть в наших трансляциях на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе и в Яндекс.Дзене. Можете нас слышать в прямом эфире по радио. Продолжим через несколько минут.
Особое мнение.
19:34 московское время. У микрофона Ольга Бычкова. Добрый вечер, добрый день еще раз. Это программа «Особое мнение». С нами сегодня экономист, публицист Владислав Иноземцев. Мы, конечно, говорим о войне и мире и о том, что ждет нас дальше. И каждый день меняются, конечно, прогнозы и ощущения пока, в общем, не самые лучшие. Я хотела вас спросить вот о чем, исходя из того сценария, который вы обсуждали в первой части нашей программы, что речь идет в первую очередь о давлении на Украину с тем, чтобы, наконец, произошло какое-то движение в развитии или Минских соглашений, в развитии или отношений с Россией, в развитии или отношений с НАТО, но чтобы что-то, наконец, уже сдвинулось с мертвой точки, а не так, как сейчас за все эти последние годы. Каковы возможности торга, компромисса и уступок для Киева в этих вопросах?
О, слушайте, это вопрос очень интересный. На него сложно дать ответ. Почему? Потому что возможности торга для Украины, они гораздо более проблематичны, допустим, для России.
Конечно.
Потому что в России у нас есть ситуация, в которой Путин тождественен стране, пока он есть, есть Россия, если он нет, нет России, и так далее. Поэтому Путин может принять любое решение. Может завтра сказать, что Россия сама хочет вступить в НАТО, и Государственная Дума ратифицирует это предложение единогласно и под аплодисменты. В Украине такой ситуации нет. Да? Хотя, опять-таки, вот повторю, Россия смотрит на мир, как будто в нем все происходит так, как даже происходит у нас. Например, я помню много разговоров о том, что в начале 2000-х годов одним из факторов сильного обострения отношений с Великобританией было то, что британцы не отдали за Каева по требованию России о выдаче. И Тони Блэр объяснял Путину о том, что это невозможно, потому что у нас существуют законы, суды и так далее. А Путин просто реально не мог это понять, потому что ничего подобного не мог предположить, что правительство не может решить такой мелкий вопрос. Вот то же самое здесь. Вполне возможно, что Зеленский даже может и хотеть подписать Минские соглашения и каким-то образом начать их имплементировать. Но в Украине довольно сложный политический процесс. И Зеленский, хотя и считает сам популярным политиком до сих пор, но так или иначе имеет много конкурентов. Поэтому если процесс начнется, я думаю, на него нападут со всех сторон. Там люди Порошенко за то, что он предал интересы страны, люди Медведчука за то, что он там пошел не тем путем, недостаточно делает уступок и так далее. То есть вот этот некий баланс, который сейчас сохраняется в связи с российской угрозой, он будет нарушен, начнется война всех против всех, как это сейчас бывает в украинской политике. Плюс к этому есть же вопрос, связанный с тем, что существует Конституция, в которой указано, что вступление в НАТО — это стратегическая цель страны. Если ее менять, то для этого нужна Верховная Рада. Чтобы Верховная Рада это поменяла, нужно снова вернуть там сплоченное пропрезидентское большинство, которое сегодня, в общем, довольно сильно расколото.
Ну и сейчас явно не тот фон для того, чтобы принимать такие
решения. Тот фон, да, абсолютно. Плюс к этому, опять-таки, мы понимаем, что есть и население, в отличие от России, может быть, новый Майдан и все, что хочешь. То есть я думаю, что Зеленский сейчас довольно сильно ограничен, и именно поэтому, опять-таки, он больше всего психует, потому что он прямо, так сказать, говорил и Байдену, в разговоре одном из последних, что вы сами наводите панику. Он осуждал эвакуацию иностранных посольств. То есть он выступает именно очень четко о том, что мы будем, если будет война, мы будем обороняться. Если войны не будет, то не надо паниковать. И его позиция очень понятна, и она объяснима.
Но из этого следует, тем не менее, что это тупик.
В каком плане?
Ну, он не может ничего предпринять из того, что ждут от него, например, американцы, по вашей версии, которые оказывают на него давление ровно в этом направлении, чтобы он что-то сделал. А он бы, может быть, хотел, но не может, как вы говорите. И все.
Я думаю, что что-то он вынужден будет предпринять.
Ну то что, есть, например? Что? Ну, какие могут быть варианты?
Ну, они начнут какие-то переговоры с НР, ДНР. Какой-то Минский процесс будет оживлен, какой-нибудь закон, который... Опять-таки, там закон об особом статусе был снят в рассмотрении Рады, но он не был проголосован против, он был снят. Его можно снова внести, его можно проголосовать, сделать там 15 исправлений, снова проголосовать. То есть, по сути дела, сказать, что процесс запущен. Это, я думаю, он может. И какое-то время ввести, это он тоже может. Если же будет сказано четко, что мы ничего не будем делать, то вот это будет самая тяжелая ситуация для Москвы, потому что собственно, я абсолютно убежден был, что Кремль предполагал еще в январе, что на этих переговорах по Украине и НАТО какие-то уступки будут сделаны сразу. Их не было сделано. А теперь, соответственно, вопрос о том, что их может сделать только сама Украина. То есть только Украина может сказать: нет, я не хочу больше в НАТО, успокойтесь, русские, отводите войска. и принять какой-нибудь закон о нейтралитете, и наоборот переписать Конституцию. И потом еще раз можно переписать, на другой вопрос. Но так или иначе будет какой-то сдвиг. Вчера, по-моему, было нашумевшее интервью посла Украины в Лондоне, который сказал, что от вступления в НАТО можем отказаться. Вот первое прощупывание почвы.
Ну и тут же, получил на свою голову.
Ну, естественно, получил. А как можно было иначе? То есть его там прижали этим вопросом, потом ему из Киева сказали, что это делать было не нужно. Но опять, это может быть первая ласточка, может быть проброс, может потом ситуация изменится. Так или иначе, я считаю, вот опять-таки, да, я, по-моему, совсем недавно у вас поговорил то же самое, что, в принципе, Россия, если бы она действительно хотела добиться не вступления Украины в НАТО, то у нее, или Грузии, у нее есть прекрасные козыри. Россия оккупировала фактически часть территории этих государств там, в 2008-2014 году. И она может их вернуть, эти территории, в обмен на соответствующее решение. То есть, условно говоря, большой саммит НАТО, Россия, Украина, на который все стороны подписывают документ о нейтралитете Украины, о том, что Россия отказывается от посягательств и от поддержки сепаратистов. А НАТО отказывается на 50 лет от любых переговоров о вступлении, конкретно Украины и Грузии, в обмен на вывод российских войск из Донбасса и поддержку экономической территории, я думаю, Зеленский первый подписал бы это, сказав, что все, мы добились, Донбасс возвращен. Причем тут НАТО, мы так же туда бы не вступили, а так мы туда не вступаем официально, но при этом мы с Донбассом. Прекрасно.
Прекрасно, да. Но для этого только нужен тогда уровень дипломатии, мышления, не знаю, тонкости и одновременно глубины, ну, несколько превышающий, например, тот уровень, который задает нам посол России в Швеции сейчас.
Да, ну, похоже на то. Но, с другой стороны, понимаете, ведь вся большая... Вы знаете, если Путин считает себя большим геостратегом, то вся геополитика, она и представляла собой всегда некое накопление козырей, а потом их размен на некую ступ. Вот козырей у вас тьма. Просто тьма.
То есть у нас тьма козырей, а при этом предпочитаем бить, там, не знаю, башмаком по трибуне или дубинкой.
Да, и мы говорим, что мы вас вообще атакуем, если вы не согласитесь. А то, что можно что-то... Понимаете, это вот идея пряника, кнутаймах и пряника. Мы кнутом машем, а пряник, который у нас в большом количестве есть, не показываем. Вот это меня удивляет, потому что хорошо, но если вы хотите, чтобы... Опять, я абсолютно убежден в том, что, и это показывает любая статистика, что любовь Украины к НАТО появилась не 20 лет назад. Она возникла относительно недавно. И мысль о том, что в Конституции Украина была нейтральной страной, вне блока и по Конституции 90-го года. И то, что Украина должна идти в НАТО, вписала Конституцию Порошенко прямо перед своим уходом с поста. То есть в данном случае, на мой взгляд, это процесс, который может быть повернут вспять. Но для этого украинцы должны понять, что с ними торгуются, они им угрожают. Вот и все.
Угу. Хочу успеть более подробно, ну, насколько это возможно, за несколько оставшихся минут, конечно, обсудить с вами вот эту вот идею, которую вы высказали в нашем перерыве, пока мы были не в эфире «Эхо» радио, а в трансляции в Ютьюбе, по поводу того, в какой терминологии и вообще в каком тоне сейчас современная Россия обсуждает вопросы безопасности с Соединенными Штатами, по сравнению с тем, как это обсуждали во время Холодной войны Соединенные Штаты и Советский Союз. И действительно, ведь вы совершенно правы, что эта аргументация изменилась. Раньше Советский Союз ни от кого не требовал никаких гарантий собственной безопасности.
Ну, там несколько было моментов. На самом деле, Советский Союз не требовал гарантий собственной безопасности. Он считал, что его армия и флот являются гарантией безопасности. О чем Путин, кстати, тоже повторяет, и это диссонирует с тем, что он хочет. Сейчас второй момент существенный заключался в том, что в понимании безопасности в советские времена, я могу ошибаться, но в советские времена все-таки не было прямых зон влияния, потому что даже Ялтинский мир, как его называют, Ялтинская конференция, ее решения, они не предполагали разделение на зоны.
Восточная Европа, там Латинская Америка, Африка в каких-то частях своих.
Ну, слушайте, об этом вот еще раз смотрите. В Ялте было принято решение о том, где приблизительно в ходе оккупации Германии и ее разгрома находятся советские и западные войска. Дальше после этого, там в этой декларации было написано, если вы прочитаете, что все страны, которые образовались после Второй войны и поставили свою независимость, имеют святое право демократическим свободным путем избрать дальнейший путь своего развития. И Советский Союз подписал. Там не было сказано, что в Чехословакии начинается коммунистический режим в Польше, а в Австрии становится нейтральной. Этого не было. Это появилось позже, уже в ходе новой возникавшей конфронтации между СССР и Западом. И, собственно говоря, холодная война в образце 1949 года была ответом на коммунистические перевороты в Центральной Европе плюс блокаду Западного Берлина. Вот по большому счету это и было началом конфронтации, потому что это было сделано по факту, а по праву силы, потому что Советский Союз в ходе Второй мировой войны достиг тех рубежей, которых он достиг. Никаких соглашений относительно того, кому принадлежит Ангола, кто может ходить в Афганистан, а кто нет, никогда не было. Да, в соглашении по Кубе тоже никогда не было. То есть в данном случае вот вопрос о том, где идет война необъявленная между двумя системами на периферии, решалась по факту. Они даже не обсуждались на переговорах между там, Горбачевым и Рейганом на разряд.
Ну, то есть получается, что сейчас просто обсуждается какая-то новая конфигурация, вне это зависимости от того, похожа она или не похожа на предыдущую.
Она не похожа.
Обновленная, скажем.
Да, то есть мы не хотим обсуждать вопросы военного сдерживания, мы не хотим обсуждать вопросы контроля за вооружениями, мы хотим обсуждать вопросы территориальной там близости, подлета ракет. Опять-таки, подлет ракет, вот сейчас, если это не мультфильм, то разрабатывается же сверхзвуковые, гиперзвуковые ракеты. В принципе, одна такая ракета, она меняет абсолютно весь смысл переговоров по Украине, потому что оказывается, что из той же Румынии она подлетает еще быстрее, чем из каких-нибудь сумм. Вот и все. То есть вопрос заключается в том, что мы поменяли вектор. Поменяли мы его не просто так, мне кажется, а именно потому, что у нас изменился вектор геополитический, у нас изменились люди, которые этим занимаются. Вот то же самое у вас опубликовано суперпопулярное выступление Ивашова. Оно ведь, на мой взгляд, не отражает тот факт, что генералитет пошел против Путина. Я бы сказал совсем другое. Я бы сказал, что старые генералы пошли против молодых. Разница,
вот это очень люди, интересно, которые... да. Я хотела бы с вами это обсудить в одном из следующих эфиров, но уже, к сожалению, сегодня время закончилось. Это был Владислав Иноземцев в программе «Особое мнение».
Эхо твоего города вместе с